Привет! Вы слушаете подкаст «Маленький террор». Его делает правозащитное объединение «Команда 29». Это последний выпуск года, в котором мы подводим итоги такого тяжелого 2020-го и рассказываем, что происходит с подзащитными «Команды 29». Вы можете слушать наш подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс.Музыке, во ВКонтакте и на Кастбокс, а также на других удобных для вас платформах. Не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии. Начать эпизод хотим с последних новостей из Мосгорсуда. Довольно грустных новостей.
Признать Цуркан Карину Валерьевну виновной в совершении преступления, предусмотренной статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Вечером 29 декабря стало известно, что Мосгорсуд приговорил подзащитную командой 29, экс-топ-менеджера компании «Интеррао» Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима, а также конфисковал в пользу государства более 650 миллионов рублей. Цуркан признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Адвокаты команды 29 сразу говорили, что дело против Карины Цуркан основано на сфабрикованных доказательствах. Обвинение так и не раскрыло ни одного источника информации, а ведь по закону такие улики являются недопустимыми. Одной из улик причастности Цуркан к спецслужбам Молдавии, о котором нам известно, плохо читаемая ксерокопия анкеты из личного дела агента с персональными данными Карины Цуркан. Анкета агента Карлы, именно так записано в документе, была подписана Александром Попеску, полковником в отставке и бывшим главой Департамента экономической безопасности Службы информации и безопасности Молдавии. Сама Цуркан настаивает, что не знает такого человека и никогда с ним не общалась. Адвокатам Евгению Смирнову и Ивану Павлову в феврале 2020-го удалось встретиться с самим Попеску. Об этой встрече нам рассказал адвокат команды 29 Евгений Смирнов.
Александр Попеску является бывшим сотрудником спецслужб Молдовы. Он публичное лицо, он активно участвует в передачах на телевизоре, комментирует происходящие дела как в стране, так и за рубежом. И найти его не составляет никакого труда ни журналистам, ни тем более адвокатам. Поэтому мы смогли связаться с ним, на удивление, потому что он бывший сотрудник спецслужб, он согласился побеседовать с нами и не просто поговорить о жизни, а поговорить под протокол. Мы приехали к нему в Кишинев и оформили адвокатский опрос, где он ответил на все наши вопросы к нему. Он сказал, что имя Карины Цуркан ему не знакомо, с ней он никогда не встречался, никаких документов в отношении этой женщины он не оформлял, ему неизвестно, чтобы кто-либо из сотрудников молдавских спецслужб или других спецслужб оформлял в отношении Цуркан какие-либо документы. Он сказал, что вот та история с Кариной Цуркан и имя, его имя, которое вот фигурировало в средствах массовой информации, все это ему очень неприятно, поскольку он никогда не занимался никакими шпионажами или противоправными делами в отношении России. Он долгие годы отслужил еще в Советском Союзе, в КГБ, и ну, для России, Россия для него братская. Государства и также братские спецслужбы, с которыми он еще даже в 2000-е годы проводил совместные операции. Он сказал, что готов дать любые показания следователю. Он нам дал копии своих документов, подтверждающих там, его дату рождения, его личность. Он нам дал образцы своего почерка, чтобы была возможность провести почерковические экспертизы при необходимости. Высказал любое желание на сотрудничество по этому делу. Вот мы, как защитники, были очень удивлены такой открытостью представителя спецслужбы, но он все-таки уже находится в отставке. И если бы он действительно был связан с делом Карины Цуркан, то, конечно, никаких ни интервью по этому поводу, никаких адвокатских опросов он просто бы не стал давать. А уж тем более давать показания по уголовному делу. Он уже дал нам опрос, это, в принципе, является самостоятельным доказательством по уголовному делу, однако наши процессуальные оппоненты никак не хотят его участия в уголовном деле, хотя его показания, ну вот просто по доказыванию, по теории доказывания, по всем правовым нормам, они просто обязательны в таком уголовном деле, тем более, когда человек сам это хочет делать.
По существу, рассмотрение дела против Цуркан началось только в сентябре 2020 года. Тогда же мы опубликовали большой эпизод подкаста о деле Карины Цуркан, в котором поговорили с ее близкими друзьями. Вот что о самой Цуркан и деле против нее рассказывала ее подруга по университету Анна, которая знакома с Кариной уже полтора года.
Она, с одной стороны, производит впечатление сильной женщины, очень волевой, а она очень умная. Я вот честно могу сказать, что я, наверное, в своей жизни очень мало встречала людей с таким умом, интеллектом, с такой скоростью обработки информации. Но при этом она очень простая в общении. Ну вот я говорю, человеческие какие-то качества в ней подкупали. То есть у нее не было заносчивости, и нет заносчивости, снобизма какого-то. Вот это вот человеческие качества, которые в ней были, я не знаю даже, вот какие слова найти, чтобы это описать, потому что она действительно уникальный человек. И ужасно это все несправедливо по отношению к ней. Она действительно не виновата ни в чем. Я в этом верю абсолютно. Я не знаю детали дела, но у меня нет ни малейшего сомнения в этом. Но мы все верим, что справедливость восторжествует, и Карина вернется домой.
К сожалению, справедливость так и не восторжествовала. Карине Цуркан дали 15 лет, а обвинение запрашивало целых 18. Но адвокаты команды 29 уже заявили, что обязательно обжалуют решение суда. Мы надеемся на положительный исход и будем держать вас в курсе. В этом же декабре 2020 года, пока некоторые депутаты Госдумы работали в режиме бешеного принтера и вносили массу законопроектов, которые серьезно ужесточат законы об иностранных агентах, митингах, агитации в интернете и просветительской деятельности, Роскомнадзор сделал настоящий подарок команде 29. В ведомстве отказались от иска к независимому информагентству «Время», чья работа на голосовании по поправкам в Конституцию весной 2020 года так не понравилась председателю ЦИК Элле Панфиловой. Юристы команды 29 представляли интересы агентства в суде, а старший юрист Дарья Сухих подробно рассказала об этом новогоднем чуде.
Наш юрист Артем Кутловский находится в Москве. Долгопрудненский городской суд рассматривал дело против информационного агентства «Время». Такое независимое информационное агентство. Оно вот подмосковное, но оно прославилось тем, что от него активно аккредитовывались журналисты на вот последних выборах. Это информационное агентство, оно активно, собственно, поддерживает движение «Голос» и иные наблюдательские такие вот проекты в рамках наблюдения за выборами, да, и много журналистов от этого информационного агентства аккредитовывались на избирательных участках и как бы, ну вот, следили за тем, что там происходит. Элла Памфилова как раз-таки в одном из своих публичных выступлений сказала, что с этим СМИ надо вообще разобраться, что это за люди, присутствуют в большом количестве на выборах, ходят, значит, чуть ли не провокациями занимаются там и так далее. Да, то есть на самом деле они так прогремели это информационное агентство «Время» вот в таком, к сожалению, негативном контексте. Одним из таких последствий вот этого всего стало предъявление к ним иска Роскомнадзором о том, что их информационное агентство якобы не выпускает целый год продукцию СМИ, а это является по закону о СМИ основанием для лишения их регистрации как СМИ. И рассматривалось дело в нескольких заседаниях при нашем участии, в том числе, то есть мы представляем интересы главного редактора информационного агентства «Время». И вот сегодня нам стало известно, что Роскомнадзор сам отозвал свой иск. Те доказательства, которые мы представили, не только суд убедили в том, что действительно продукция выпускалась этим СМИ, но и даже Роскомнадзор убедился и свое ходатайство об отказе в иске так и обосновал. Были представлены материалы, которые, ну вот, очевидно свидетельствуют, что все-таки СМИ выходило в свет, поэтому, ну, мы отказываемся от исковых требований. Впервые с таким сталкиваемся, чтобы, ну, как бы госорган, который обратился вот с таким требованием, да, чтобы он самостоятельно вообще от него отказался и его отозвал. Это было очень неожиданно, потому что, ну, как бы, естественно, мы, понятно, готовили все доказательства, разрабатывали позицию, но уж никак не думали, что ведомство откажется от иска. То есть я говорю, это, наверное, первый случай в моей практике.
Многие знают о команде 29 по резонансным делам о шпионаже и госизмене. Например, по тому же делу Карины Цуркан или по делу против журналиста Ивана Сафронова, о котором сегодня мы еще напомним. Но юристы команды 29 ведут и другие, может быть, не такие известные, но не менее важные дела, в которых борются за свободу информации. Мы попросили старшего юриста команды 29 Дарью Сухих рассказать об одном из таких дел. Вместе с коллегами она защищает организацию «Вечерний свет», которая занималась распространением текстов Уильяма Бранхама. В России в них нашли экстремизм.
Организацию «Вечерний свет» она занималась распространением в России проповедей такого американского проповедника Уильяма Бранхама, который там в 50-х, 60-х в Америке проповедовал, то есть была там целая серия таких, скажем так, проповедников, да, в Штатах. Это, по сути, можно назвать ответвлением протестантизма. И, собственно, в тех брошюрах, которые выпускали «Вечерний свет», а эти брошюры, это были переводы его проповеди, да, и дословные его проповеди, перевод на русский язык. Вот, в этих брошюрах был усмотрен экстремизм прокуратурой. В чем это выражалось? В том, что, значит, по мнению экспертов, которые по просьбе прокуратуры делали заключение, в брошюрах содержится, скажем так, резкие высказывания относительно католической церкви. Грубо говоря, принижается значение католической церкви по сравнению с другой истинной верой, которая в представлении проповедника является истинной верой. Да, то есть даже такой момент уже дал основание полагать, что здесь есть экстремизм, хотя, извините, любая религия, по-моему, она всегда утверждает, что она единственно верная и правильная. Дело это уникально тем, что это первое дело, где, по сути, в список экстремистских материалов попытались включить не какую-то исламскую книгу, не саентологов, а по сути это книги были эти, разновидность христианской религии. И это действительно в этом смысле такой первый случай. Что произошло с этим делом? Суд первой инстанции, после того, как мы представили альтернативные экспертные заключения, было заключение, подготовленное специалистами, к которым обратилась прокуратура, и которые усмотрели экстремизм в материалах, в проповедях Бранхама. В суде первой инстанции, собственно, мы поставили вопрос о необходимости проведения судебной экспертизы, и были предоставлены нами альтернативные заключения специалистов. В общем, все это привело к тому, что в суд первой инстанции отказал прокуратуре в иске, то есть суд первой инстанции не признал книги экстремистскими. Но в апелляции ситуация как раз-таки развернулась в обратную сторону. Опять же, был поднят прокуратурой вопрос о необходимости проведения еще дополнительных экспертиз, то есть, в принципе, в такого рода делах все всегда крутится вокруг экспертиз. То есть суд обычно не считает возможным самому оценивать материалы на наличие в них тех или иных сведений, негативных, и всегда старается ориентироваться на экспертизы, И, соответственно, там снова производились экспертизы. По итогам как раз-таки апелляции суд все-таки признал книги экстремистскими. Сейчас мы готовим кассационную жалобу по этому делу. Сейчас делом занимается старший юрист Максим Оленичев. Соответственно, конечно, мы с этим решением не согласны. Конечно, будем дальше обжаловать. Но если в целом говорить о практике в России по таким делам, конечно, она не позитивная. Поэтому мы будем прикладывать все усилия, прогнозы неутешительные, но мы никогда не сдаемся в таких делах.
Кстати, это уже не первое дело команды 29, в котором наши юристы защищают книги.
Мы вели ряд целых дел, где пытались защитить, от, скажем так, изъятия из оборота определенную литературу. В частности, мы защищали интересы издательства «Когито» в Санкт-Петербурге, которая опубликовала книгу «Восточные размышления», книга польского писателя Яна Новака-Юзеранского, который не только писатель, он такой достаточно известный политический деятель был в Польше, и он как раз тоже с резкой критикой выступал и Российской, и Советского Союза, и впоследствии Российской Федерации как правопреемницы, и резко высказывался о действиях Советского Союза в ходе Второй мировой войны, Вот, и все это нашло отражение в его книге, которую как раз подготовила к публикации издательства, да, и вот ее, собственно, тоже суд признал запрещенной. Там был не экстремизм, там признали запрещенной по другому критерию. В этой книге, значит, содержатся сведения о... заведомо ложные сведения о действиях Советского Союза во время Второй мировой войны. Вот, поэтому, в принципе, дело «Вечернего света», оно не первое, но оно достаточно такое, конечно, выделяется.
Об итогах года рассказывает и старший юрист команды 29 Максим Оленичев. Он вспоминает, как стремительно весной 2020 года петербургские чиновники отреагировали на пандемию, охватившую весь мир, и запретили гражданам выходить на работу, проводить пикеты, гулять на площадках и в парках. Только вот не сказали, кто компенсирует им убытки и потери от доходов.
Коронавирус уже набил все оскомину, но это, наверное, было самое плохое, что случилось в этом году, потому что он пришел неожиданно и изменил вокруг всю жизнь. А весной 2020 года мы решили оспорить постановление правительства, которое вводило, на наш взгляд, несоразмерные ограничения, которые были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом власти под видом борьбы с коронавирусной инфекцией фактически ограничивали базовые гражданские права. И именно поэтому с таким иском мы обратились в Санкт-Петербургский городской суд. И это заняло достаточно много времени и отняло сил от нашей профильной деятельности доступа к информации.
А хоть что-то хорошее в этом году было?
Из хорошего нам удается работать, удается добиваться побед. Допустим, в 2020 году наконец-то удалось по Петербургу изменить судебную практику доступа к материалам нереабилитированных лиц, которые хранятся в местном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области. До 2020 года таких решений фактически не было, и нам удалось на региональном уровне эту практику именно поменять в 2020 году. Это большой плюс.
И раз уж мы заговорили о пандемии, как она повлияла на работу команды 29 и все российское судопроизводство, рассказывает старший юрист Дарья Сухих.
Жизнь нас привела к тому, что мы стали все, опять же, работать в дистанционном режиме и встречаться только на созвонах в Зуме. Вот. И в этом смысле я думаю, что пандемия, конечно, очень много поменяла в жизни людей в этом году, во всех смыслах, да, то есть не только для команды, ну, понятно, это общемировой вообще вызов, который в этом году появился, с которым человечество давно просто с таким вызовом не встречалось, и поэтому, конечно, все, что происходило весной, да, и там начало лета, потом, мне кажется, народ уже подрасслабился, да, но все, что происходило, оно, конечно, такое было очень... Никто не мог этого, конечно же, предвидеть в начале года. Вот. И это, конечно, много таких вызовов дало, в том числе и нашей команде. Конечно, это несколько усложнило нашу задачу ведения дел, но не сделало ее невозможной. То есть суды все-таки продолжали работать в основном. Был период, когда, конечно, заседания постоянно переносились и просто, ну, отодвигались, пока вот какой-то пик не пройдет. Вот. Но в целом все равно в этот период наиболее там острый, когда вот апрель был, да, там май, когда все вот, все особо очень волновались, и вот такой был информационный особенно фон по поводу пандемии, да, когда там постоянно эти сводки с полей, сколько там людей в больнице и так далее, все эти страсти. Мы, тем не менее, ну, продолжали работать, вели дела, даже ездили в Москву, юристы ездили в Москву, адвокаты ездили в Москву. Конечно, если раньше можно было в заседаниях присутствовать, ну, не наблюдателем, да, а слушателем, то есть лицам, которые просто хотят поприсутствовать и посмотреть, что за дело, да, могли присутствовать СМИ, то в пандемию это стало невозможно. Более того, у нас даже была такая интересная ситуация, когда самих истцов не пустили в заседание. То есть мы были представителями, были люди, которых мы представляли, да, и суд допустил нас как представителей, а истцам сказал, ну вот извините, как-то слишком много народа, слишком много опасности, давайте вот как бы вы не будете участвовать. Хотя, извините, это истцы вообще, которые обратились в суд за защитой своих прав, да, и их, в общем, как бы не хотел суд допустить к участию. Это, конечно, впервые, наверное, в нашей практике такое встретилось, и понятно, что это все следствие пандемии.
Поясните мне, пожалуйста, вот коллега, вы сказали, Сафафронов, он кто такой, что там, напомните мне, пожалуйста.
Вы наверняка узнали этот голос. Это Владимир Путин, отвечает на вопрос Екатерины Винокуровой о журналисте, подзащитным команды 29 Иване Сафронове.
Да, Лен, я понял. Значит, смотрите, я вспомнил, о чем идет речь. Но его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность, за профессиональную, а за период его работы в качестве советника в Роскосмосе. И вот за ту информацию, которую он там передавал, так мы понимаем, так, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел. Вот. Вообще, госизмена, конечно, тяжкое преступление, как любое предательство. Это предательство своего народа. И предатели должны понести суровые наказания за все,
что... Из ответа президента России становится ясно, что Путин не в курсе, с чем именно связано преследование журналиста. Глава команды 29 Иван Павлов был удивлен высказыванием президента. Адвокат журналиста сообщил, что, во-первых, Сафронова не осудили, следствие еще идет. А во-вторых, предъявленное обвинение касается именно того периода, когда обвиняемый работал в «Коммерсанте». Дело против журналиста Ивана Сафронова, а на сегодняшний день советника главы Роскосмоса, началось в июле 2020 года. Именно тогда Сафронову было предъявлено обвинение в госизмене. Следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений якобы были Соединенные Штаты Америки. Сафронов же по-прежнему не признает вины и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью. Этой же позиции придерживаются друзья и близкие Сафронова, а также участники общественной кампании в его поддержку. Ведь за 10 лет в «Коммерсанте» и почти годе в «Ведомостях» он успел выпустить немало громких и эксклюзивных материалов, которые однажды даже привели к международному скандалу. О деле Сафронова мы готовили отдельный эпизод подкаста летом 2020 года, в котором беседовали с близким другом Сафронова, журналистом Максимом Ивановым.
Когда сейчас говорят, что он уже не журналист, он не понимает, зачем ушел в Роскосмос, вполне очевидно, зачем он ушел в Роскосмос. А на мой взгляд, я не уверен, что вот на эту сложную тематику, которой он занимался, возможно было бы писать из какого-то, работая в каком-то небольшом, кустарном или финансируемом на иностранные гранты проекте. Потому что, как мы понимаем, источники, которыми работают люди, пишущие про оборонку, они тут же начинают относиться подозрительно к человеку, который работает на какую-то иностранную компанию. Это сейчас, по-моему, один из главных вопросов, почему он ушел в Роскосмос. Ну, потому что, а куда еще? Здесь ему вполне понятная тема, все, что связано с обороной и безопасностью. А космос — это... Я не очень понимаю скептицизм, да, потому что космос — это довольно, по-моему, позитивная история, да, хотя у нас над Рогозином принято стебаться. Все-таки это... не самое страшное ведомство, и журналисты, как мы знаем, уходили в более стрёмные места.
Последняя новость по делу журналиста Ивана Сафронова пришла 17 декабря. Тогда Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания Сафронова в СИЗО Лефортово. Кроме Ивана Сафронова, по статье 275 УК РФ обвиняют и других подзащитных команды 29. В середине июня 2020 года стало известно, что российскому ученому с мировым именем, 78-летнему Валерию Медько, было предъявлено обвинение в госизмене. По данным адвокатов команды 29, обвинения связаны с визитами Медько в Китай, где он по приглашению местного университета читал лекции. У Медько изъяли хранившиеся дома бумаги с научными трудами и накопленные 6 тысяч долларов. Наконец, в практике команды 29 есть еще одно похожее дело. С 2018 года продолжается следствие в отношении другого ученого Виктора Кудрявцева. Он провел в СИЗО год. В конце 2019 года адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов смогли добиться смягчения меры пресечения только после того, как у Кудрявцева в СИЗО диагностировали сахарный диабет и онкологию. Новостей по этим делам нет. Но если вы хотите узнать о них подробнее, можете послушать наши подкасты или почитать статьи на сайте команды 29. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. копилку редких хороших новостей 2020 года точно пополнил выход из колонии Геннадия Кравцова, которого тоже осудили за государственную измену. 10 лет назад Кравцов, бывший инженер ГРУ, давно ушедший со службы, искал работу за границей и отправил резюме в Швецию, в котором сообщил, что работал с аппаратом «Целина-2», но не раскрыл никаких технических подробностей. Тогда шведы ответили инженеру отказом, но им заинтересовались в ФСБ. Через несколько лет суд обвинил инженера в госизмене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. В мае 2020 года Кравцов вышел на свободу. Адвокатам команды 29 Ивану Павлову и Евгению Смирнову удалось добиться снижения срока до 6 лет. После выхода Кравцова мы поговорили с ним. Он, среди прочего, рассказал, как к нему относились в колонии.
Приходит, ворошит кровать, постель, фотографирует, я ее не заправил. Меня вызвали в штаб получить письмо. Вот, нужно зайти в оперотдел. Я прихожу, никого нету, все закрыто, иду на обратном пути, одиночное хождение, пожалуйста, выговор. Таких было два раза. А уж последний раз это просто мне приклеили заточку с тыльной стороны на грудного знака на бушлате. Да, скотчем. То есть при выходе в промзону, то есть, а там мы проходим через металлодетектор. То есть я же человек понимающий, что если я привешу эту заточку, она же обнаружится. То есть какой смысл мне не нужно было приклеивать, чтобы идти через этот флокс? Я шел, уверен совершенно. Мне металлодетектором там показал, что что-то там пищит. Пошли на раздевание и нашли там заточку. Вот. Причем это было буквально, когда уже прошло все сроки УДО, когда меня зарубили, и уже я уже ждал звонка, как говорится, окончания срока. Вот. И за 2 месяца до окончания срока меня закрыли в ШИЗО. ШИЗО – это почти такие же камеры, как в следственном изоляторе. Тоже окошко, тоже туда, еду через окошко, все один. Вот, но только еще на день убирается постель, пристегивается кровати, то есть нары. Это такие доски, которые, полки в вагонах. Вот, пристегивается к стенкам. Вот, и есть только табуретки, где можно посидеть. То есть посидеть и походить. Все.
Сейчас Кравцов живет полной жизнью, но довольно долго привыкал к изменениям, которые произошли с миром за те 6 лет, пока он находился в тюрьме. Полное интервью вы можете послушать в нашем подкасте, ссылку на который мы также оставим в описании эпизода. Мы рассказали лишь о некоторых знаковых делах команды 29. За 2020 год произошло столько всего, что в одном подкасте точно не рассказать обо всем. После новогодних каникул юристы и адвокаты команды 29 продолжат работу и, как и прежде, будут делать все возможное, чтобы защищать свободу информации в России. Хотя год от года работать над этим становится все сложнее. Напоследок мы спросили у старшего юриста команды 29 Дарьи Сухих о планах на 2021 год.
Конечно, планов на 2021 год много, в том смысле, что мы все, что начали в этом году, мы будем продолжать. Вот. Что конкретно выявил этот год и над чем хотелось бы в 2021 году, поработать, что ли, плотнее, да, посмотреть на проблему и что-то попытаться в ней предпринять. Эта проблема, связанная с тем, что, опять же, ввиду пандемии, в том числе, да, набирает очень оборот такая проблема, как вторжение, по сути, в сферу частной жизни граждан путем различных таких цифровых приемов, я не знаю, нельзя это, наверное, назвать слежкой, да, но да, в пандемию там людей заставляли, например, устанавливать приложения. Очень много данных сейчас о нас собирают, а защита этих данных надлежащим образом не обеспечена, потому что сколько уже журналистских публикаций есть на тему того, что данные в Даркнете просто любые можно найти, причем даже не за дорого, и собрать вообще просто на человека там полнейшую базу, кто он, что он, где работает, не знаю, какие у него телефоны, куда он перемещается, с кем встречает. Излишний сбор данных происходит, да, плюс еще и не защищен никак нормально, да, потому что вот такие постоянные вещи происходят, как вот выпадание этих всех данных, скажем так, в продажу, да, поэтому, ну вот само вот это вторжение государства в личную, скажем, личное пространство людей посредством того, что они должны устанавливать определенные приложения, да, посредством того, что они должны там, не знаю, где-то что-то там вот в рамках, например, ковида это было, да, очень много, скачивать тоже себе эти приложения, опять же. Ну, то есть вот эта область сейчас набирает обороты, и к чему это все приведет, да, пока как бы непонятно, но тенденция такая достаточно, ну, как бы тревожная, да. Вот поэтому в эту сторону тоже бы хотелось, наверное, посмотреть и подумать, что можно здесь сделать.
Вы слушали подкаст «Маленький террор». За этот год у команды 29 вышло много других подкастов. Например, «Изоляция». Это подкаст о том, как устроены российские СИЗО. В одном из выпусков мы рассказали, как пандемия в изоляторах влияет на людей, которые там сидят. Или исторический подкаст «Россия закрывается». В одном из выпусков мы вспоминали, как из нашей страны в 80-е годы сбегали люди и даже поговорили с угонщиком самолета в Китай. Вы можете послушать наши подкасты на новогодних каникулах, но лучше всего как следует отдохните. Ведь не факт, что новый 2021 будет лучше. Всего вам наилучшего.